В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Осень Владимира Путина. Станут ли отношения США инструментом президентской кампании Владимира Путина? Может ли Путин предложить избирателю что-то, кроме противостояния Вашингтону? Способны ли нынешние власти России реформировать российскую экономику? Превратится ли состояние российской элиты в заложника американо-российских отношений? Выйдет ли боком Кремлю блеф Владимира Путина? О том, как могут выглядеть в наступившем году американо-российские отношения, мы говорим с Андерсом Аслундом, экономистом, бывшим советником нескольких правительств, сотрудником Атлантического совета в Вашингтоне, и Эриком Ширяевым, политологом, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Вирджинии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Если верить результатам опроса общественного мнения, проведенного Центром Левады и обнародованным 10 января, 66% россиян считают, что у сегодняшней России есть враги. Причем 68% опрошенных называют этим врагом Соединенные Штаты. Столь высокого уровня враждебности по отношению к США социологи Левады не отмечали ни разу, по крайней мере, с 1999 года. Такие настроения всего за 2 с небольшим месяца до президентских выборов в России дают Владимиру Путину большой соблазн для использования отношений с Соединенными Штатами в качестве одного из самых важных инструментов воздействия на российский электорат. Так считает Андерс Аслунд. Но в отличие от недавнего прошлого, когда антиамериканизм действовал для Кремля безотказно, с появлением в Белом доме новой администрации – этот антиамериканизм может превратиться в обоюдоострый инструмент для Владимира Путина, поскольку Дональд Трамп гораздо резче своих предшественников реагирует на то, что его администрация воспринимает как прямой вызов или тем более провокацию. Аслунд не исключает, что решение о расширении санкций против российских граждан, ожидаемое в ближайшие недели, может отразиться на будущем президентстве Владимира Путина, в победе которого на выборах в марте он не сомневается. Господин Аслунд, что эти президентские выборы, с вашей точки зрения, означают для России и для будущего американо-российских отношений?
Я могу сделать 2 прогноза. Владимир Путин победит на выборах, официально получив абсолютное большинство голосов, но участие избирателей будет ниже 60%, что будет выглядеть провалом для Путина. Известно, что Сергей Кириенко разослал инструкции губернаторам, требуя от них обеспечить победу Путина с 70% голосов избирателей при 70% участии электората. Таких результатов, скорее всего, не будет. Эта надежда неосуществима, что по большому счету будет означать провал Путина.
Ну, объективно говоря, трудно назвать провалом победу на выборах, если за кандидата отдали голоса 60% проголосовавших. Ведь немногие западные руководители могут рассчитывать на такую поддержку.
В данном случае мы имеем дело с авторитарным режимом, выстроенным с расчетом на определенного правителя. У системы нет иной легитимности, кроме популярности этого правителя. Поэтому он должен оставаться у власти до самой смерти. Падение популярности для него опасно. На мой взгляд, Владимир Путин будет оставаться у власти до конца своих дней, либо его свергнут.
А разговоры о том, что он может подумывать об уходе от дел, даже нечто вроде интриги, созданной российской прессой накануне очередного выдвижения Путина в президенты, будет, не будет Путин кандидатом, это ничего не значит?
Я думаю, все это будет проведено с целью создания ощущения, что хотя такой поворот возможен, но все-таки Путин для нас лучше. Это было сделано лишь для поощрения пропутинских настроений. Самая большая проблема для Кремля сейчас состоит в том, как сделать президентские выборы достаточно интересными, чтобы россияне сочли необходимым прийти на избирательные участки.
Вы даже не допускаете мысли, что Владимир Путин в самом деле думает о преемнике, что, оттесняя от власти старую гвардию, он подыскивает новую, молодую, преданную ему смену.
Путин никому не доверяет, и он не собирается повторять неудачный, с его точки зрения, эксперимент с передачей атрибутов верховной власти Дмитрию Медведеву. На мой взгляд, смертельный грех Медведева состоял в том, что в 2011 году он отдал распоряжение запретить министрам быть членами правления государственных компаний, заместители министров и другие высшие правительственные чиновники лишались права возглавлять советы. Тем самым Медведев замахнулся на одну из фундаментальных фундаментальных основ структуры власти в России, созданной Путиным, и он не позволит ничему подобному случиться в будущем. Если столь слабый лидер, как Медведев, решился на такой шаг, то, с точки зрения Путина, он не может доверять никому. Далее. Владимир Путин прекрасно осведомлен о судьбе авторитарных вождей, оставлявших власть добровольно по договоренности с оппонентами, как, например, Аугусто Пиночет. Путин, как и любой авторитарный вождь, склонен к паранойи. Он не верит никому, и я полностью исключаю возможность передачи им власти кому-либо.
Вы говорите о том, что Кремль пытается предложить российскому избирателю какую-то интригу с тем, чтобы убедить его выйти на выборы и проголосовать за Владимира Путина. Но а способен ли кандидат Путин, с вашей точки зрения, предложить россиянам что-то более существенное? Например, уверенный рост экономики в нынешнем году, повышение уровня жизни.
Нет, и это для него большая проблема. Если посмотреть на российскую систему, это легализованная клептократическая система, которой Путин и его люди контролируют государство. Они контролируют государственные корпорации и, по сути, получают с них налог. Особо яркий пример – это «Газпром». Эти деньги проходят через компании приближенных Путина. В руках этих людей остается значительная часть этих средств. Можно предположить, что это обходится России приблизительно в 5% ВВП, что в свою очередь оборачивается очень низким уровнем инвестиций в экономику. Такая клептократическая система нереформируема. Я видел Кудрина, когда был в Москве осенью прошлого года. Он сам далеко не убежден в том, что его идеи будут осуществлены. От него теперь требуют, чтобы он согласовал свою программу с идеями так называемого «Столыпинского клуба». Любопытно, что министр экономики Максим Орешкин не использует термин «реформы» в своих заявлениях, а он человек, ответственный за экономические реформы внутри правительства. Так что я думаю, что экономические реформы в России исключены. В этой ситуации Путин не может предложить народу больше хлеба. Он может предложить ему только цирк в виде внешнеполитических предприятий, в основном маленьких победоносных войн.
То есть можно предположить, что нынешний год не обещает среднему россиянину перемен к лучшему?
Ничего не обещает. В действительности, лучшее, на что сейчас могут надеяться россияне, что в этом году не будет экономического падения. Во второй половине прошлого года произошло совершенно неожиданное сокращение промышленного производства. Даже появились подозрения, что в этот период экономика России оказалась в состоянии рецессии.
Не столь давно, особенно после введения первых западных санкций против Кремля, многие оппоненты Владимира Путина, российские оппоненты, говорили, что противостояние с Западом приведет к коллапсу системы, созданной Путиным. Как вы считаете, хватит у этой системы запаса прочности, скажем, еще на 6 лет президентства Владимира Путина?
Я не возьмусь предсказывать. Понятно, что опасность коллапса системы или ее частей существует в силу разных причин. Можно предположить, что это заставит Путина активно прибегнуть к внешнеполитическому инструментарию, чтобы сохранить режим, и это делает ситуацию очень опасной.
Насколько важно для будущего этой системы Владимира Путина, о которой вы говорите, действия Соединенных Штатов? Ведь верные Кремлю прессе сейчас очень заметно беспокойство по поводу расширения американских финансовых санкций против российских граждан. Отчего такая тревога, если Кремль, если Владимир Путин убеждает россиян, что западные санкции нипочем России, а кое в чем они даже полезны?
Отношения с Соединенными Штатами всегда исключительно важны для России. Если судить по публичным заявлениям, Россия находится почти в состоянии войны с США. Ситуация сама по себе довольно странная. В ближайшем будущем многое будет зависеть от того, какой путь выберет Министерство финансов США, которое, согласно закону, принятому Конгрессом в прошлом году, должно в начале февраля представить список российских чиновников и предпринимателей, которые могут подвергнуться санкциям за причастность к кибероперациям против Соединенных Штатов, к серьезной коррупции, к некоторой другой деятельности. У американского министерства есть два варианта действий. Оно может внести в список самый широкий круг людей, и это приведет к сплочению российской элиты вокруг Кремля. Или оно попытается расколоть эту элиту, предложив список, скажем так, партнеров или компаньонов Путина. Я сторонник именно этого второго варианта. Помимо этого, в правительственных кругах в Вашингтоне и на Уолл-стрит сейчас идет активное обсуждение возможности резкого уменьшения анонимного владения недвижимостью в Соединенных Штатах. Последствия этих дискуссий могут очень болезненно отозваться на Путине и его дружках, поскольку, предположительно, большая часть их капиталов вложена в недвижимость в Соединенных Штатах. Любопытная деталь. По моим подсчетам, Путин публично, по крайней мере, 4 раза жаловался на санкции в отношении Чимченко, Ковальчука, Ротенберга, хотя, в общем, он положительно отзывался о санкциях.
Вы хотите сказать, что в руках Вашингтона может потенциально находиться такой мощный инструмент воздействия, как арест большей части состояния российской элиты?
Я предполагаю, что разговор может идти о сумме близкой к половине триллиона долларов. Я исхожу из того, что российские активы, хранящиеся за рубежом, составляют по меньшей мере триллион долларов. Речь идет не о государственных, а об индивидуальных состояниях. Большая часть этих денег хранится анонимно в США и Великобритании, потому что, как ни парадоксально, такие суммы довольно трудно прятать в других местах. Например, во время финансового кризиса 4 года назад на Кипре выяснилось, что прямые инвестиции из России на острове составляли всего 14 миллиардов долларов. То есть можно предположить, что в офшорных убежищах находится не так много российских денег. В то же время, в 2015 году, согласно оценке американского министерства финансов, через финансовую систему США отмывалось ежегодно 300 миллиардов долларов.
Это, в общем, звучит невероятно, поскольку известно, что американские банки направляют отчеты в надзирающие правительственные органы о каждом переводе суммы своими клиентами. Суммы больше, чем 10 тысяч долларов.
Вы говорите о тех, кто пользуется банками для перемещения денег. Серьезные люди совершают эти операции с помощью недвижимости. Дело в том, что в законе «Патриот», принятом после терактов 11 сентября 2001 года, есть исключение для финансовых операций и в индустрии недвижимости. Там владельцы собственности сохранили право анонимности. Этим правом пользуются такие люди, как, скажем, Дональд Трамп. Вторая подобная группа – юридические фирмы. Пользуясь правом неразглашения данных, касающихся их клиентов, эти фирмы помогают тайному переводу в США гигантских средств.
В эфире программы «Сегодня в Америке». Осень Владимира Путина. Станут ли отношения США инструментом президентской кампании Владимира Путина? Может ли Путин предложить избирателю что-то, кроме противостояния Вашингтону? Способны ли нынешние власти России реформировать российскую экономику? Превратится ли состояние российской элиты в заложника американо-российских отношений? Выйдет ли боком Кремлю блеф Владимира Путина? В передаче участвует Андерс Асланд, экономист, бывший советник нескольких правительств, сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне, и Эрик Ширяев, политолог, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Вирджинии. Передачу из Нью-Йорка ведет Юрий Жигалкин. Господин Асланд, что вы ожидаете от администрации Трампа в нынешнем году? Ведь она умудрилась, кажется, удивить Кремль своей антикремлевской позицией. Президент Трамп на словах «мягко стелит», а спать Кремлю очень жестко.
Я не думаю, что у Трампа есть выбор. Конгресс попросту припер администрацию к стенке. Обвинение в потенциальном сговоре с Кремлем в адрес окружения Трампа звучит столь серьезно, что он попросту ничего не может сделать в направлении улучшения отношений с Москвой, если бы даже хотел этого. И президент действует с учетом этих реалий. Единственный шаг его администрации, который удивил меня, это решение о поставках Украине противотанковых ракет «Джавелин».
Это сенсационный шаг, ведь президент Обама настойчиво отказывался предпринять его, хотя Обаму трудно было заподозрить в симпатиях к Кремлю. И вдруг приходит в Белый дом президент, симпатизирующий Путину, и принимает откровенно враждебное, с точки зрения Кремля, решение. Как вы его объясняете?
Я слышу из разных источников, что Трамп внял увещеванием своего окружения, которое убеждает его, что Украина – это важная с точки зрения международной безопасности страна, и США должны что-то предпринять, чтобы разрешить этот кризис. Его советники, насколько мне известно, считают, что появление такого оборонительного оружия в руках Украины поможет достичь соглашения с Россией относительно Донбасса. Да, Трампа лично может не волновать судьба Украины, но он знает, что украинская диаспора, особенно в штатах Среднего Запада, голосует за республиканцев. Это его электорат, и он принимает во внимание этот фактор.
Господин Асланд, вы говорите, что санкции против окружения Путина могут быть эффективным способом давления на самого российского президента, что он обеспокоен давлением Запада на своих друзей. Из чего вы исходите?
Как мы знаем, благодаря откровениям Сергея Колесникова, Путину принадлежит доля в их бизнесах. Одним из самых интересных разоблачений в так называемом панамском досье лично для меня стал факт перечисления Радулгину 800 тысяч долларов из денег похищенных с помощью аферы, раскрытой Сергеем Магнитским. Я поговорил об этом случае с одним из крупных российских предпринимателей. Он в этом увидел подтверждение того, что мы здесь имеем дело не с ворами, а с рэкетирами. Воров бы не заинтересовала столь ничтожная с их точки зрения сумма. В то время как для рэкетиров важна не величина суммы, а факт отстегивания им процента с любой сделки. Подтверждение того, что они контролируют источники дохода, как крестный отец, который демонстрирует, что он держит под контролем все.
Как вы считаете, может обернуться к выгоде Кремля, к выгоде Владимира Путина, неуступчивость или, как вы говорите, враждебность, проявляемая Москвой по отношению к Вашингтону? Или Путин рискует, как говорят американцы, заигрался, в то время как у него на руке в действительности слабые карты?
Администрация Трампа заняла очень жесткую позицию в отношении Москвы. В речах госсекретаря Тиллерсона и выступлениях Трампа перед европейцами действия Кремля оценивались более негативно, чем их оценивали администрации Буша-младшего и Обамы. Поэтому улучшение отношений может произойти только в случае крупного позитивного шага со стороны Владимира Путина. И этим шагом, как мне кажется, может быть, образно говоря, сдача Донбасса. Он вероятен. Путин, который никогда не признавал наличие российских войск на востоке Украины, может сказать своему народу, что Кремль способствует реальному мирному урегулированию конфликта. Он может согласиться на размещение в регионе наблюдателей ООН и, по большому счету, ослабить Украину и президента Порошенко, возвратив ей регион, оказавшийся в катастрофической ситуации.
Профессор Ширяев, вот Андерс Асланд довольно пессимистично оценивает перспективы очередного президентства Владимира Путина и даже говорит, что результаты российских президентских выборов могут быть не столь приятны для Владимира Путина, которому, по мнению Асланда, хороший результат необходим, поскольку Путин олицетворяет легитимность созданной им системы. Вы с этим согласны?
Мне думается, неважно, сколько населения явится на выборы и сколько проголосует в настоящий момент для президента России. Во-первых, в любом случае, как мы понимаем, 70% будет заявлено, даже выше. Во-вторых, наверное, в этом возрасте у лидеров, президентов нет особенной такой заботы о легитимности, потому что она у них уже установлена у них самих. И, наверное, даже маленькие цифры позволят любому правителю, в том числе и Путину, подумать и сказать, что да, люди думают по-разному, но большинство стоит за мной, время непростое, я иду правильным путем, поэтому 83% или 68% это безразлично.
Хорошо, но Андерс Асланд считает, что большим вызовом и Владимиру Путину, и его легитимности может стать загнивание российской экономики. Он приводит данные, например, о падении промышленного производства в прошлом году и настаивает на том, что Путин не может и не будет реформировать систему, которая обогащает его и его окружение. Как вы полагаете, есть у Путина способы улучшить экономическое положение россиян?
Наверное, есть. И любой политик с окружением думает о том, как предотвратить надвигающийся кризис. Но во власти такого возраста, Путин находится в власти уже 17, почти 18 лет, и у самого политического лидера притупляются рефлексы, инстинкты и желание какому-то новому, всеобъемлющему, радикальному изменению, его нет. Ни политически, ни психологически. Чтобы провести какие-то реальные реформы, нужно новое мышление, нужны новые политики. А это будет припарки.
Ну, ваш вывод звучит как почти вердикт почти двум десятилетиям правления Владимира Путина. Все начиналось с разговоров о реформах, пышных фантазий о России как об энергетической сверхдержаве, а к четвертому президентскому сроку мы наблюдаем безнадежную стагнацию.
Россия правильно с точки зрения того момента ориентировался на нефть и газ, огромные цены, огромные запасы, состояние эйфории было необыкновенно, замечалось даже за океаном здесь. Но с развитием сланцевых производств, сланцевый нефть и газ, монополия стран третьего мира, в том числе и России, которая не третий мир, но я имею в виду стран незападного направления, подрывается, подорвалась уже. Нефть будет дешевая, газ будет дешевый, много их будет. И разнообразие его будет значительное. Второе – это рост умных машин, что означает близкий коннект с промышленному производству наступает. То есть массовое производство, фабрики, заводы, которым Китай поднялся в 90-е и в нулевые годы, это все приходит к концу. Технологии будут местные, Поэтому ожидать какой-то прорыв в этой области России, говоря, что ну, России нужно развивать производство, фабрики, заводы, нужно, конечно, но это будет не решающим фактором в экономике 21 века, в ближайшие десятилетия. И третий, может, самый важный и малоосвещенный, малопонятный фактор – это рост среднего класса. Когда люди начинают жить немножко лучше, когда у них появляются ресурсы, когда они понимают, что эти подачки в виде плоских телевизоров и возможность съездить в Египет в отпуск пару раз в году, может быть, даже. Это не есть настоящая жизнь. Жизнь настоящая по-другому проходит. У них другие перспективы, другие горизонты. Люди начинают требовать перемен. Люди понимают, что у них есть права, есть у них свободы, и им эти права и свободы все больше и больше нужны. Период, когда люди были довольны машиной, дачей, телевизором и поездкой в Испанию, даже покупкой квартиры в Болгарию, эти времена уже проходят. Людям нужно больше гораздо. И вот это самая главная угроза, которую и Китай, и Россия будут наблюдать у себя. Люди просыпаются, многие просыпаются и понимают, что эта жизнь, в которой они жили, это не есть предел мечтаний, о которых мы говорили 20 или 15 лет назад,
и даже 5 лет назад. И если я вас правильно понимаю, вы считаете, что у Владимира Путина, скорее всего, нет ответа на эти вызовы, брошенные временем, говоря
сейчас
выспренно?
Нет. Ответ был 15 лет назад, так называемая азиатская модель, которая представлялась миру как новое открытие, как новая эйфорическая феерия, противовес западному либерализму. Эта система пробуксовывает, скользит, кое-как работает, но она работает кое-как, потому что потенциал уже исчерпан.
Поясните, что вы называете азиатской системой?
Авторитарный капитализм, который может выдвинуть страну из бедности в средний класс, в основном может провести реформы, которые будут сопровождаться поддержкой населения, но население развивается вперед, идет вперед. И система эта просто не, как говорится по-английски, sustainable. Она не выдерживает проверки времени и проверки на прочность.
Вот этот факт больше всего тревожит Андерса Асланда, который опасается, что в ближайшем будущем может сложиться ситуация, когда российский лидер не сможет предложить россиянам ничего ради укрепления собственного имиджа, кроме маленькой победоносной войны.
История политики подтверждает, что да, это пример правильный, и ожидать этого можно было бы. Но с другой стороны, я тоже понимаю, что политики в зрелом возрасте имеют тенденцию мыслить немножко по-другому. Одни становятся более упрямыми, как я сказал уже, и не желают изменяться в круто никакую сторону. Это уже психологически им невозможно сделать. Но с другой стороны, они становятся мягче, менее злыми и менее антагонизирующими общественное мнение за рубежом. Поэтому можем ожидать каких-то изменений в этом плане, что Россия и Запад пойдут на взаимные уступки, каким-то образом это поможет нам избежать какого-то крупного конфликта.
А вы видите в поведении Владимира Путина признаки того, что он готов отказаться от использования США как жупила в своих внутриполитических целях? Или он все еще в этом смысле не сгибаем?
Пока изменений нет, и то, что я писал 17 лет назад в книге по российскому антиамериканизму, как раз проявляется сегодня в тройном, пятикратном размере. Но маленький пример, который совершенно не научный, последний визит в Россию, где провел 5 дней и ездил между 27 таксистами и со всеми разговаривал, все утверждали, что вы знаете что, ну, наверное, мужики-то договорятся, ваш Трамп и наш Путин, нужно договоряться, но сколько можно заниматься этой ерундой? Все говорили, что ну пора, конечно, нам договориться. Ну тогда чем на такое противостояние нужно? У нас полно взаимных интересов и взаимных угроз есть. Хотя тоже мне говорили мои эксперты, мои политики, мои друзья в Петербурге, что Эрик, вы не понимаете русской культуры. Мы живем по-другому, и каких-то изменений не ждите от нас.
Предположим, что правы ваши друзья, а не таксисты, и президент Путин продолжит задирать Вашингтон, администрацию Трампа, то есть вести себя традиционно. Как вы думаете, может он получить от Трампа ответ, которого он не ожидает? Скажем, резкое затягивание санкций. Нечто, что может подорвать позиции Путина как сильного лидера внутри России. Ведь в конце концов Путин дождался поставки американских противотанковых ракет Украине, несмотря на свои громкие протесты.
Если только экономическая ситуация ухудшится в России значительно, быстро и непредсказуемо. Я не думаю, что для большинства россиян Америка представляет какой-то большой интерес. Они интересуются Америкой, они многие путешествуют или путешествовали, но отношения с Америкой не стоят в списке под номером 5, 6, 7. Скорее всего, это едва входит в первую десятку отношений. отношении оппозиции большинства россиян. Поэтому поражение в российско-американских отношениях, наверное, не будет рассматриваться как нечто угрожающее для Путина. Если в какой-то степени Америка выиграет какую-то парочку конфликтов, это может вызвать реакцию либо, конечно, ослабление позиции Путина, либо усиление. Потому что оскорбление, чувство поражения, чувство подавления никому не нравится. И на это можно сыграть. Россия как жертва. И для России как победительница. Это в любом случае, конфликты, к сожалению, могут помочь любой власти, в том числе власти в Кремле, усилить свои позиции на год, два, даже на три.
Вы говорите о чувствах народа, а Аслунд говорит о кармане и чувствах окружения российского президента и самого Владимира Путина. Если верить анализу Аслунда, в США хранятся сотни миллиардов долларов состояния российской элиты. И эти доллары теоретически могут стать объектом ареста в ответ на будущие провокации со стороны Кремля. Такой аргумент в отношениях с Кремлем, как мне кажется, может быть очень убедительным. Вы верите в вероятность такого варианта развития событий?
Вариант такой вижу, конечно. Как мы знаем, элиты всегда приспосабливаются. И на Америке свет клином не сошелся, поэтому все эти вложения и собственности могут быть проданы и быстро переведены в другие страны. Но, безусловно, неудобства, препятствия, которые создаются современной политикой, поражения, которые уже надвигаются, они могут сыграть свой кумулятивный эффект и повлиять на отношение элит к любой власти. Подчеркиваю, независимо, где это в России, в Америке, в Англии или в Занзибаре.
Но в ближайший год мы будем наблюдать, как вы считаете, продолжение старой истории американо-российских отношений.
Мы повторяем старый куплет и затягиваем уже в 25-й раз, так что все это не изменится ничего. Через год мы к этой теме вернемся, и я скажу, что, видите, изменилось очень мало.
Вы слушали очередной выпуск программы «Сегодня в Америке. Осень Владимира Путина». Станут ли отношения с США инструментом президентской кампании Владимира Путина? Может ли Путин предложить избирателю что-то, кроме противостояния Вашингтону? Способны ли нынешние власти России реформировать российскую экономику? Превратится ли состояние российской элиты в заложника американо-российских отношений? Выйдет ли боком Кремлю блеф Владимира Путина? О том, как могут выглядеть в наступившем году американо-российские отношения, мы говорили с Андерсом Аслундом, экономистом, бывшим советником нескольких правительств, сотрудником Атлантического совета в Вашингтоне и Эриком Ширяевым, политологом, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.